Говорит радио «Свобода». У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа «Петербург свободы». В Польском институте был представлен сборник статей «Советские военнопленные во время Второй мировой войны на польских землях», изданный Центром польско-российского диалога и согласия. С июня 1941 года до конца Второй мировой войны в немецкий плен попало по разным подсчетам от 4,5 до 5,7 миллиона советских военнопленных. После евреев это вторая по численности группа людей, обреченных нацистами на массовые сознательное уничтожение. Они умирали от голода, холода и болезней в сотнях лагерей на территории Третьего Рейха и оккупированных стран. На территории современной Польши погибло по меньшей мере 500 000 человек. Но пока этот факт остается невидимой или забытой трагедией. Ей посвящены исследования польских историков о трагедии советских военнопленных на территории Польши в годы Второй мировой войны. Мы говорим с историком и политологом, заместителем директора Центра польско-российского диалога и согласия Лукашем Адамским, профессором университета имени Адама Мицкевича в Познане Якубом Войтковяком и доктором исторических наук Юлией Кантер. Пан Якуб, скажите, пожалуйста, казалось бы, речь идет о трагедии советских военнопленных, пусть и погибших в Польше, но занимались этим польские ученые. Почему?
Была просьба со стороны тогдашнего директора центра Славомира Адамского, чтобы собрать коллектив авторов. Статья профессора Мутыки о польских исследованиях этой проблемы. Они начались фактически сразу после окончания Второй мировой войны и ведутся до сих пор. Польские земли под очень осторожным подсчетом стали могилой для около 500 000 советских солдат и офицеров во время Второй мировой войны.
Пан Лукаш, скажите, пожалуйста, как получилось, что вы занялись этой темой?
Поскольку сложных проблем очень много, таких проблем, которые болезненные и для власти, и для общественного мнения, мы хотели тоже выбрать один из таких проектов, который как раз политически не будет вызывать сопротивления, не будет вызывать эмоций. Это очень важная тема для российского общества. Очень часто называются цифры, сколько советских солдат погибло в Польше во время наступления Красной Армии на Германию в 1944-1945 году, а мало кто помнит, что произошло с теми несчастными людьми, которые были взяты в плен в 1941-1942 году. В Польше, да, были исследования, но они не очень известны общественному мнению. В России в долгое время продолжалось. Просто они сдались в плен, они не сражались храбро, поэтому они были преданы забвению. И мы хотели просто освежить память о них, поощрить исследования, и поэтому решили организовать довольно крупную конференцию. Пригласили руководителям проекта, редакторам.
Пан Якуб, уточните, пожалуйста, про эту конференцию.
Она являлась как бы таким толчком. И после того, как конференция была проведена по мнению директора Демского, принесла хороший результат, он тогда решил, чтобы на основании этого коллектива, который участвовал в этой конференции в Люблине в 2011 году, создать коллектив уже авторов статьи.
Только польские исследователи принимали участие в этом проекте. Российские не проявили интереса?
Проект был для того, чтобы показать, что в Польше польские исследователи ведут исследования по вопросу судеб советских военнопленных во время Второй мировой войны. Это с самого начала было такое намерение, чтобы, с одной стороны, издать сборник статей на польском языке, и сразу мы об этом думали, чтобы он был переведен на русский язык, чтобы русские тоже, хотя бы исследователи, могли познакомиться с результатами работы польских коллег по этому вопросу.
Пан Лукаш, скажите, пожалуйста, вот во время исследований были какие-то данные уточнены, какие-то открытия сделаны, может быть, что-то прояснилось?
Я могу сказать, что для меня лично открытием была тяжелейшая судьба этих людей, этих военнопленных, то есть просто условия, в которых их немцы держали. Но это, можно сказать, это было открытие для меня, как для человека, который не исследовал эту проблему. А насчет прорывов исследователей, редакторской работе, да. Лучше уже редактор книги расскажет.
Хорошо, пан Якуб, тогда к вам вопрос.
Я думаю, что с точки зрения российских исследователей очень интересным будут данные, которые привел Адам Пулавский, автор одной из статей, потому что он представил отношение польского подпольного государства к советским военнопленным. И то, на что, думаю, российские исследователи этой проблемы обратят внимание, как бы подтверждение того, что число военнопленных, которые декларировали немцы, оно завышено, потому что в донесениях польских подпольных организаций очень часто в 41 году встречается информация, что в лагеря для военнопленных попадали не только военные, но все гражданские лица мужского пола.
Все те, которые были на оккупированной территории, да?
Нет, думаю, что это просто происходило во время ликвидации окруженных группировок. Там немцам было все равно. Каждый мужчина, даже когда был захвачен без оружия, он потенциально мог быть раньше солдатом или даже офицером Красной Армии, который переоделся просто в гражданку. И они взяли, невзирая на то, что он в форме или нет. Это в каком-то смысле похоже на то, что советские власти провозгласили после оккупации Восточной Польши в 1939 году, что они взяли в плен 412, мне кажется, Молотов сказал, тысяч польских солдат. А потом оказалось, что там были железнодорожники, лесная служба, польские скауты и так дальше. Каждый, который носил какую-то любую форму, он был взят в плен как военнопленный. Ну а потом оказалось, что их было 200 тысяч с небольшим. Мне кажется, что эти донесения польских подпольных организаций будут интересны для российских даже исследователей этой темы, потому что она в каком-то смысле поддерживает установки российской этой проблемы. Второе, более уже детальные исследования проблемы, например, статья о одним из крупнейших лагерей для военнопленных, которые были созданы немцами накануне атаки на Советский Союз в июне 1941 года. Лагерь военнопленных в городе Хелм. Хелм, как вы говорите, там автор Анджей Рыбак. Эта статья только обзор, потому что этот исследователь, кандидат исторических наук, написал отдельную монографию по истории этого лагеря военнопленных, где первые зимы умерло где-то половина советских военнопленных. Но думаю, что там много может поинтересовать то, что советские военнопленные участвовали даже в Варшавском восстании, были в польских партизанских отрядах, которые подчинялись польскому правительству в Лондоне. Там есть более подробные проблемы, которые касаются общей проблемы военнопленных. То, что советские военнопленные тоже сотрудничали с немцами и становили хотя бы очень крупную часть стражей концлагерей и лагерей уничтожения в таком лагере Травники, кто был тренировочный для бывших, особенно военнопленных советских, которые согласились сотрудничать с немцами. Так что думаю, что разные люди здесь в России найдут интересные сюжеты среди этих проблем, которые удалось представить.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы» о трагедии советских военнопленных на территории Польши в годы Второй мировой войны. Мы говорим с историками Лукашем Адамским, Якубом Войтковяком и Юлией Кантор. Юлия, с вашей точки зрения, трагедию советских военнопленных на территории Польши правильно называют незамеченным геноцидом?
Ну, вообще, трагедия советских военнопленных не только на польских землях, но и вообще там, где военнопленные были наши, это колоссальная трагедия. В течение всего советского времени пленные были в лучшем случае фигурой умолчания, в худшем случае воспринимались и официозом, а иногда и просто людьми, как предатели. На самом деле, Сталин сказал, что у советского народа, у советских людей нет пленных, а есть предатели. И, собственно, это определило вектор отношений официальный, государственный вектор к военнопленным. Между прочим, это хорошо отслежено и впервые, может быть, высказано в советское время в замечательном фильме «Периода оттепели. Чистое небо». Там героиня, вышедшая замуж за летчика, ждет его, а непонятно что с ним, возвращается он из плена. Его никуда не берут на работу. Ну и вот наступает хрущевская оттепель, и тем не менее его вызывают куда-то, и они боятся, что его вызывают для того, чтобы отправить в не столь отдаленные места, оказывается, ему дают звезду героя. Но там это звучит. Его отказываются принять в партию. Как доказать, что я не предатель? Не было свидетелей. И вот это, кстати, очень важное психологическое наблюдение. Даже те, кто возвращались к своим семьям и женам, были обречены вот на это полуумолчание и на обязательное неизбежное клеймо. Только в 1995 году, вот это трудно поверить, но это исторический факт, президентским указом Бориса Ельцина военнопленные были приравнены к ветеранам или инвалидам Великой Отечественной войны. Вторая тема, собственно, которая никогда и не звучала, в отношении нацистов именно к советским военнопленным, естественно, отличалась от их отношения к военнопленным из других стран. И вот здесь есть очень важное историческое такое уточнение. Это происходило не потому, что Советский Союз не подписал Конвенцию Красного Креста. Германия-то подписала эту конвенцию, и нацистская Германия не отказывалась от нее. Просто в отношении пленных с Востока, то есть из Советского Союза, нацисты считали возможным игнорировать подписанную ими же конвенцию. И вот потому наши пленные оказались в совершенно чудовищном положении, в чудовищных условиях.
А было объяснение? Это расовая неполноценность,
да,
та самая?
Конечно, потому что люди на Востоке – это унтерменши, это недочеловеки. Тем более, что это Красная Армия жидобольшевиков, и все. И это был фактически смертный приговор. Должна сказать, что лагеря для военнопленных, де юре, не де-факто, были формально не лагерями уничтожения. Де-факто смертность там была такая же, как в лагерях для уничтожения. И, конечно, большое количество лагерей для военнопленных и концентрационных лагерей находилось в так называемой буферной зоне, когда немцы были на территории Польши, и они вот на этой территории, генерал-губернаторство, создали огромное количество и концентрационных лагерей, и лагерей для военнопленных. В период, когда, так сказать, был Варшавский договор, опять же, поскольку все-таки доминировал в идеологическом, безусловно, смысле, в том числе и Советский Союз, об этой теме, то есть, опять же, о судьбе военнопленных советских, в том числе на территории Польши, практически совершенно не говорили. К сожалению, в постсоветское время, когда уже не стало цензуры, когда, в общем, открытый архив, вот на эту тему они открыты. Мало исследуют эту тему, и это уже вопрос с теперешним нашим историком. Можно ходить в немецкие архивы. Кстати, иногда документы, связанные с военнопленными, гораздо более четкие и полные в Германии, чем у нас. Потому что у нас и статистики не велось, пропал без вести, пропал, попал в плен, вернулся, нашли, не нашли, попал через фильтрацию или не прошел через фильтрацию и отправился в штрафбат. Все это надо искать и выяснять. Книга, которая вышла, во-первых, принципиально важна усилиями польских ученых, и написана она польскими учеными. Вообще, это первое издание, это первая коллективная монография, посвященная судьбе советских военнопленных на польских территориях. Очень важно, что она выходит тогда, когда в Польше, на мой взгляд, абсолютно неприятная история, связанная с исторической памятью. Можно сколько угодно не любить советскую власть и то, что происходило после 1945 года, период так называемой «народной Польши», но нельзя пренебрегать памятью сотен тысяч, а точнее полумиллиона людей, в прямом смысле отдавших свою жизнь на территории Польши за свободу Польши, за освобождение от нацистов. Что было потом, то было потом. И вот теперь, под влиянием политической конъюнктуры, играть с памятью, с прахом, это выглядит нехорошо. На этом фоне очень важно, что вышла такая книга, потому что историки, слава богу, занимаются историей, стараются, насколько это возможно, абстрагироваться от политической конъюнктуры. И потому это очень хорошо, что в Польском институте в Петербурге такая книга была представлена.
Пан Лукаш, вы же читали эти статьи. Вы говорили о том, что вы узнали о тяжелой судьбе военнопленных. Вот что, может быть, вас как-то поразило больше всего? Что на вас произвело наибольшее впечатление в этом смысле?
Ну, тут я не буду оригинальный, но мне кажется, самое сильное впечатление производит тот факт, что то, что мы называем обычно лагерями для советских военнопленных, иногда даже лагерями не было. Это были просто поля, да, какие-то участки территории огражены, на которых людей просто держали под открытым небом.
Зимой и летом?
Летом и осенью.
Пан Якуб, это так и есть?
Об этом, к сожалению, до сих пор статьи нет. Но есть фотографии, которые показывают, что другой из таких лагерей, созданных очень быстро немцами, лагерь в Демблине, там военнопленные встретили зиму в ямах. Ничего там не было устроено для них до начала зимы 41-42 года. Они просто рыли ямы. Есть ужасные фотографии уже осени, когда они в болоте, в эти ямы, полные воды, и они просто не имеют возможности спрятаться. В октябре, в начале ноября приходят заморозки ночью, да? Они фактически под небом, потому что эти ямы, которые были порыты, чтобы спрятаться, дожди пришли, и они полные воды.
Пан Лукаш.
Неудивительно, почему была такая огромнейшая смертность этих людей. Кто-то может назвать публицистикой, упрощением, но можно сказать, что для скота были лучшие условия, чем для этих людей. А другое дело, что, конечно, поражает то, что столько вообще людей погибло. погибло. То есть это число сопоставимо вообще с числом советских солдат, которые, как я говорил, были убиты во время кампании 44-45 года. Да? И если посмотреть хотя бы на состояние российского общественного мнения, то есть и того историческое сознание, но там очень часто можно услышать такое число, да, 600 тысяч наших соотечественников, которые погибли во время освобождения Польши от фашистского гнета, более-менее так. А оказывается, что вот 41-42 год приблизно такое число было убито немцами, а вот об этом как-то не говорят. Не говорили в Советском Союзе и, к сожалению, даже до сих пор в России, может быть, по разным причинам не говорят. То есть просто это событие, это трагедия, это, как говорит профессор Войтковяк, геноцид, да, просто надо как-то все это припомнить и вернуть в сознание, потому что память об этих людях – это наш долг.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы» о трагедии советских военнопленных на территории Польши в годы Второй мировой войны. Мы говорим с историками Лукашем Адамским, Якубом Войтковяком и Юлией Кантор. Юлия, ваши польские коллеги говорят о потрясении при узнавании подробностей о содержании советских военнопленных на территории Польши, особенно о фотографиях. Вы сами испытали подобное потрясение или вам все это было известно?
Ну, мы знаем, что то, что называлось лагерями или так называемыми дулагами, это пересыльные лагеря для военнопленных, да и шталаги, стационарные лагеря, не только на территории Польши, но и на территории Украины, на территории Прибалтики, конечно. Это не лагеря, это огороженная в несколько рядов колючей проволоки пустая территория. Если на этой территории зима, весна, осень, эта земля успел ложкой, в лучшем случае ложкой, выкопать какую-то щель, туда лег. Друг на друге греют друг друга, причем в осенних шинелях, без еды, ну, естественно, всяких санитарных каких-либо условий. Отсюда была такая смертность. И если на этой огороженной территории огромной были деревья, а такие фотографии тоже есть не в этой книге, в других и в архивах, если они публиковались, ну, например, в Саласпилсе, это в Латвии, эти деревья, их кора объедена на уровень человеческого роста и вытянутой руки. И понятно, почему. Что касается главного, ну, тут трудно вычленять что-либо, но мне, например, было очень важно прочитать главу, посвященную отношению гражданского польского населения к советским военнопленным в 1942-1943 году. И очень интересно, как люди, польские женщины, пытались помочь военнопленным когда-то перебросить лекарства или там медикаменты, потому что даже те врачи номинально, из числа же военнопленных, которые были в этих лагерях, не имели никаких медикаментов, разумеется. Пытались бросать хлеб, пытались бросать картошку, между прочим, рискуя жизнью. Некоторые, это вообще факты, требующие особого внимания, некоторые укрывали бежавших военнопленных, если бы обнаружили, это моментальная смерть не только человека, но и всей его семьи и всех его близких. Это тоже было. И еще одна глава, как раз рассказывающая о позиции польского правительства в Лондоне в отношении советских военнопленных. Очень интересно, что там звучит такая тема, нам абсолютно, казалось бы, неизвестная, что при, в лучшем случае, индифферентности польского правительства, польского официоза, находились люди, которые четко подразделяли, и автор статьи об этом отдельным абзацем пишет, тех, кто пытался установить советскую власть в Польше, на территории Польши в 1939-м, и тех, кто защищал Польшу от нацистов. Это очень разные вещи. И там даже отчеркнуто такое, с новой строки начато, и автор этой статьи разделяет эту позицию. Это очень важная ремарка.
То есть это говорит о том, что для Польши это не отболело.
Для Польши это, безусловно, не отболело. Вообще вся тема Второй мировой войны для Польши остается такой кровоточащей, безусловно, раной и темой, которая требует еще такого большого обсуждения. Еще один сюжет – это участие советских военнопленных в польском сопротивлении. Вот это неизвестно там, и я знаю это от польских коллег, когда они издавали свои работы, вошедшие в эту коллективную монографию, естественно, первоначально на польском языке, потому что нынешняя монография – это перевод. То был шок среди довольно большого количества польских читателей, в том числе и занимающихся историей, что в Варшавском восстании принимали участие красноармейцы, бежавшие из плена, и вообще в польском движении сопротивления участвовали солдаты, офицеры советской армии.
А вообще осталась какая-то память среди людей, вот рассказы какие-то семейные? Сколько у нас семейных рассказов о войне?
Ну, в принципе, понятно, что когда 80-е, даже 70-е, тем паче более ранние годы, говорить об этом можно было только шепотом. Вы же понимаете, что я, закончившая школу в 90-м году, я помню, что когда я поступала в институт, смешно сказать, в этом же 90-м, в анкете стояло, были ли ваши родственники на оккупированной территории или в плену. Слушайте, это 90-й год. И, конечно, люди старались умалчивать об этом, и не только для анкет вот такого рода, но для того, чтобы не травмировать детей. И только сейчас действительно мы можем, слава богу, в архивах есть документы, и люди сдают личные документы, это не обязательно мемуары, это скорее именно дневники, а дневник всегда точнее, чем, естественно, воспоминания. Вот там есть, что, слава богу, дождались, что человек вернулся, а не пропал без вести. А дальше начинается эпопея. А что дальше? А как ему дальше жить? И наоборот, был в плену, не прошел фильтрацию, пошел в штрафбат или пошел в ГУЛАГ. В этом смысле прекрасный пример, к сожалению, почти документально точный, хотя это художественная литература, «Последний бой майора Пугачева Варлама Шаламова». Там есть абсолютно документальная подоснова, потому что большое количество наших солдат-офицеров, попадая через фильтрацию в ГУЛАГ, оказывались вообще в чудовищной ситуации. Они же сидели вместе, нормальные честные офицеры, с коллаборантами реальными, с полицаями и так далее. Все вместе на одних нарах. И это отдельная трагедия.
Их приравняли к настоящим предателям.
Да, автоматически, да.
Пан Якуб, скажите, пожалуйста, а вот в Польше известно, как относились поляки к этим военнопленным? Они знали о том, что они там в чистом поле находятся? Они как-то помогали?
В этом сборнике вы найдете информацию, какое было отношение и польских властей, и польского общества. Но надо тоже об этом не забывать, что помощь советским военнопленным считалась германскими оккупационными властями, так же, как помощь евреям. За помощь советским военнопленным угрожала польским гражданам смерть, как и помощь евреям. Так что мы имеем много примеров того, что польское общество относилось с соболезнованием, даже когда могло, несло помощь, когда шли многочисленные колонны истощенных людей, которых вели или на просто этих, ну, маршах смерти, как можно так сказать. Люди пробовали им давать или воду, или пищу, чтобы могли что-то поесть, потому что их вид был ужасным для всех. Все реляции, рассказы об этом, какое было состояние советских военнопленных, они просто ужасные впечатления дают. И со стороны гражданского населения, и политических и военных органов польского подпольного государства. Это картина очень-очень впечатляющая.
Пан Лукаш, а есть вообще, вот осталась в Польше память об этой трагедии?
Думаю, что да. То есть, прежде всего, на основе воспоминаний, устной передачи характера. Ну, потом были некие разработки во время Польской Народной Республики. Но это просто память о войне была такая ужасная тоже для польского народа, да? И там еще был Голокост евреев, и 2 миллиона этнических Поляков было убитых, или даже больше, по разным там источникам. То есть у некоторых людей это, конечно, сохранилось, но то, чтобы так, это была какая-то тема для дискуссий, дебатов в Польше, то нет.
Юля, что мы должны вообще делать, чтобы эта память как-то прояснилась, да, весь этот туман рассеялся?
Эта тема недостаточно, грубо прозвучит, но она недостаточно интересует историков. Никто вам не запрещает пойти в архив Министерства обороны, в архив социально-политической истории, в региональные архивы и изучать эту тему. Ну, правильно было замечено и на презентации, и в сегодняшней историографии, посвященной юбилею Победы, ну, в 15-м году, да, то есть совсем недавней, единичные статьи в тысячестраничных томах. Это говорит об отсутствии интереса к этой теме.
Может быть, это просто тоже, опять же, отношение к человеку традиционное, как к расходному материалу? Убыл, убыл.
Да вы знаете, я не могу сказать, что это отношение к человеку. Вся война – это отношение к человеку, блокада – это отношение к человеку, плен – бой, фронт, ополчение, в конце концов, эвакуация – это тоже отношение к человеку, отношение человека с человеком. Я даже не думаю, что это веяние времени, это, к сожалению, такая традиция. Это просто отношение к истории. История воспринимается и в массовом сознании, иногда и в профессиональном, через большие эпопеи. Я не хочу сказать, что только героические, нет. Большие эпопеи, но не через личность.
Опять же мы возвращаемся к человеку. Личность, что такое?
Вы знаете, я тут могу ответить очень просто. Война воспринимается, к сожалению, хотя я не хочу сказать об историках, обо всех, так ничего подобного. Есть те, кто занимается этим всерьез. Всерьез я этой темой, но их немного. Война воспринимается статистически. Вы понимаете, когда я читаю данные, кстати, в том числе про военнопленных или про погибших той или иной военной кампании периода Второй мировой Великой Отечественной войны, или про блокаду Ленинграда, когда я читаю, что погрешность 1 миллион, я могу поставить только многоточие. Ровно в тот момент, когда погрешность не один человек, а 1 миллион, начинаются вопросы с исторической памятью и исторической политикой.
Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербург свободы» о трагедии советских военнопленных на территории Польши в годы Второй мировой войны. Мы говорили с историком и политологом, заместителем директора Центра польско-российского диалога и согласия Лукашем Адамским, профессором университета имени Адама Мицкевича в Познани Якобом Войтковяком и доктором исторических наук Юлией Кантер. Вела передачу Татьяна Вольская, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.